Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 21 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Программа «Иностранцы». Сегодня с нами турецкий журналист, редактор МК Турции Яшар Неизбаев. Яшар, добрый день.
Добрый день.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, плюс 7 925 48 94 8, можно писать через телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Яшар, ну, понятно, главные вопросы, они связаны с тем, что произошло позавчера. Как это подается в Турции?
Ну, первые полосы абсолютно всех газет первого дня были заняты этой темой, и, безусловно, и сегодня тоже это главная тема. Тема номер один, ее подают как большое сожаление, что это было как бы совсем не нужно, то есть, ну, в том смысле, что это так и неожиданно, и ужасно. Потом многие назвали самого убийцу именно предателем, да, это тоже важно отметить, то есть для Турции это
еще
предательство.
Раз, это авторские колонки, в которых
звучат... Нет, это заголовки,
такие...
вот первые полосы на всю страницу.
Реально,
да,
прямо
конечно.
В первой
вот,
полосе например... в заголовке написано...
Да, конечно, смотрите, предатель Родины, предательский план, например. В другой газете написано «предать», вот здесь написано «предатель Родины», например. Это все первые полосы самых продаваемых газет Турции, то есть однозначно все это оценили как... Ну, очень жесткий, ненавистный шаг и удар в спину не только России, но и Турции, как и Эрдоган сказал в тот вечер, когда говорил, вот, делал заявление по поводу случившегося.
И все-таки как-то обсуждается то, как была организована безопасность российского дипломата. Вот этот поворот, он, во всяком случае, здесь уже тоже начинают об этом говорить. А где же охрана?
Да, смотрите, вот я вот как человек, который не является экспертом в целом вот по подобного рода вопросов безопасности, но последние дни довелось очень много услышать, прочитать, увидеть на эту тему. И касательно того, что почему не было охраны, все говорят, что потому что сами послы не нуждались в них и не требовали, потому что город Анкара, это столица Турции, он считался безопасным городом.
Несмотря на все произошедшее, несмотря...
Да, знаете, единственное, кто охраняется, это израильское посольство и американское посольство, но они так охраняются во всем мире. А другие посольства очень спокойно, сами послы со своими женами, семьями перемещаются по городу, даже в таких, ну, в любых случаях без охраны. Единственное, кто с ними бывает, это, возможно, водитель, больше с ними никого не бывает. То есть, и поэтому многие эксперты говорят, что это, вот так вот они, послы сами видят, ну, дипломаты видят так страну Турцию и Анкару, несмотря на то, что происходят частые взрывы и так далее, они в адрес себя ни угрозы не видят. Но здесь, конечно, возникает другой вопрос, да? Два дня подряд там в Турции проходили протесты против того, что происходит в Алеппо. Эти протесты проходили на территории, вернее, рядом с посольством Турции и рядом с консульством, вернее, рядом с посольством России в Анкаре и консульстве в Стамбуле. Там многотысячные митинги были. Поэтому, конечно, возникает мысль о том, что здесь уже надо было как-то себя обезопасить, учитывая то, что вот вы спросили про СМИ, конечно, после того, как посла убили, СМИ все перешли на сторону того, что это было ужасно, потому что это действительно объективно ужасно, но до этого они же нагнетали.
Это следующий вопрос.
Да, вот.
Это следующий вопрос. Так или иначе, все это произошло вокруг Алеппо.
Да, эта тема нагнеталась турецкими СМИ.
И вот что произошло с этой темой? Как в Турции подается эта проблема? Или подавалось до момента
Смотрите,
убийства?
Давайте нужно понять, чтобы понять вот этого человека. Я не думаю, что он действительно был таким прям радикал. Он, конечно, радикал, безусловно, но мне кажется, он, наверное, какая-то подставная личность. Нисколько... Потому что многие эксперты говорят, что он больше имитировал из себя террориста международного, чем им являлся. И вот в этом ключе можно сказать, что... Для турок вообще в целом, да, Алеппо, это, вот представьте себе, на протяжении, да, 4 лет, 5 лет, начиная с 2011 года, когда Эрдоган пообещал там сделать намаз в столице страны, в Дамаске, ну, то есть говоря о том, что мы уже скоро будем там, и Дамаск будет освобожден от Асада, тогда он говорил, и на протяжении 4-5 лет вы об этом говорите, настраиваете, а потом вдруг начинаете показывать картинки вывода мирных жителей, и то это как бы сопровождается картинками того, что они не могут выйти, что их убивают, уничтожают. Вот я, например, уже говорил где-то, что я, например, честно, вот не пойму, вот если это действительно такие картинки, то как они вообще возможны, вот эти люди убивают, и кто их убивает, непонятно. Потому что мы знаем, вот одна сторона говорит, что это прикрываются боевики, они же убивают, чтобы вот создать такую атмосферу, а другие говорят, что это вот бомбардировки и так далее со стороны вот государства, сирийского государства. И при помощи российской авиации в Турции это все обсуждается, это показывается на каналах, люди это чуть ли не со слезами на глазах это рассказывают, показывают картинки детей, как они там плачут в крови и так далее. Например, я вот видел видео, вот представьте себе, да, оперируют ребенка, он читает какую-то арабскую молитву, и ведущий прям плачет на весь экран. Ну вы понимаете, да, вот я даже сам, вот будучи очевидцем даже тех, вот, когда были события в Украине, да, вот вы помните, когда картинки шли из Донбасса, я думаю, и русские люди тоже, которые смотрели там федеральные каналы, очень сильно негативно остались, потому-то и ехали некоторые, чтобы защищать соотечественников, ну, или, вернее, своих братьев там и так далее, то есть украинцев или русских, которые живут на Украине.
Хорошо, про этого человека, который устроил это все, не устроил. Реализовал.
Да, реализовал,
все.
Да.
Во-первых, много вопросов. Тут в психоодиночку не верю, пишет 692-й. Угу. Но как его характеризуют?
Никто не верит, потому что он не смог бы этого сделать.
С одной стороны, он достаточно молод, судя по тому,
22
что...
22 года.
Вот. С другой стороны, вроде как у него уже биография.
Да, конечно, и она была, я так понимаю, чистой. И, знаете, вот турки тоже ведь подчеркивают, что это был действующий полицейский. Они подчеркивают, что полицейский убил посла, а не просто какой-то проходимец. У него было действующее удостоверение. Несмотря на то, что первые часы говорят, что это там бывший полицейский, это все было такая, знаете...
Все-таки нет.
Все-таки нет, конечно, это была пропаганда в целях того, чтобы смешать вот эту историю совсем с другой историей, с путчем. То есть якобы он был как путчист ранее уволен, и вот он таким образом хотел дестабилизировать ситуацию в Турции и испортить отношения России с Турцией.
Но насколько я понимаю, все-таки официальная версия, что он так или иначе с Гюленом может быть связан, она остается.
Смотрите, официальная версия, конечно, смотрите, в каком смысле говорить, потому что это Турция таким образом решает внутриполитические проблемы. Еще его не успели поймать, его не успели о нем что-то узнать. Обозреватели правительственных газет уже писали о том, что это гюленовец. То есть это им было нужно. И вот это, знаете, это, если честно, очень отторгает, и это неприятно. Вот вместо того, чтобы решить найти этого убийцу, а не пытаться решать свои какие-то политические проблемы, продолжать их пытаться, найдите причину, кто, с кем он был связан, какие он книги читал. Вот говорят, что у него уже нашли книги Аль-Каиды, там всякие, вот такого рода. Ну, то есть, такой, у такого уровня. Говорили, что он учился в гуленских школах, потом оказалось, что он не учился. Говорили, что он был уволен, он не был уволен. То есть, вот не нужно, знаете, по-моему, просто на другую сторону перетягивать. Вот давайте, вот слава богу, туда отправится, как говорят, 18 специалистов российских, и они просто, они не ангажированы вот этой турецкой политикой, я думаю, и очень надеюсь, они как раз-таки, вот на них и нужно опираться, чтобы понять реально, что это за человек. Потому что Путин сказал, что это был удар по борьбе против международной терроризма. Это не просто какие-то там, знаете, лишь бы там, не знаю, пошатнуть Эрдогана, слишком мелкая причина для того, чтобы совершать теракт такого масштаба. Это главное. Во-вторых, чтобы там, не знаю, испортить российско-турецкие отношения, так они еще лучше стали, как мы видим, да? Если действительно вот смотреть, сейчас Турция будет прям заглядывать в рот России, она не сможет ничего сказать.
Ешар, вы говорите, сейчас Турция будет заглядывать в рот России.
Потому что она
здесь
виновата.
Вы же слышали, есть люди, которые говорят, что это теперь Россия будет заглядывать.
Как, почему? Так ну, вот давайте что... будем... Вот смотрите, чисто логически, вот, сами да. Турки же признают, что вот если сейчас, да, Сирия, вот Россия, что бы она ни делала, как бы она ни помогала сирийскому руководству, Турция не будет иметь права что-либо говорить. Потому что ей скажут, вы из-за этого убили нашего посла, а ты нам будешь мешать? Так Турция уже и не будет хотеть что-либо говорить вообще в целом. Это не только мои слова, это слова турецких экспертов.
Как много людей в Турции, среди влиятельных людей, хотели бы, чтобы у Турции с Россией не получалось сотрудничество?
Я думаю, очень мало людей таких. Мне кажется, таких влиятельных людей просто нет.
Их можно не считать, даже если они
вдруг есть. Я уверен, таких людей нет, это глупо. Это глупо, потому что все понимают, что на России Турция зарабатывает деньги. Благодаря России у нее есть миллионы туристов. Благодаря России у нее будут сейчас такие серьезные проекты, которые, конечно, и на руку и России тоже, да, потому что это некая привязанность получится взаимная, когда Турция уже не будет оглядываться никуда, и она сейчас как раз-таки пытается совершать политику независимую, но самая большая ошибка, которую называют именно вот эксперты, они, это турецкие, они говорят, что вот как только Турция начала вот влазить в чужие внутренние дела, да, в Сирию, ну, так, тогда у нее начались вот эти проблемы, которые сейчас происходят, эти бесконечные взрывы и так далее, дестабилизация.
Теракт 692 спрашивает, во-первых, можно ли считать случайностью то, что это произошло накануне встречи министров России, Ирана и Турции, и он еще спрашивает, а как вот в Турции считают, а вот Турция потеряла лицо в этой истории?
Да, потеряла. Она, вот в Турции, смотрите, нужно учитывать, что сейчас, к сожалению, большинство медиа, они все-таки подконтрольны Эрдогану, и поэтому они любую, из любой ситуации выходят сухими. Это вообще как очень просто получается. Но даже тот же факт, смотрите, Эрдоган, получается, сдал Алеппо. Почему они, эти люди, которые этим недовольны, не идут против Эрдогана, а идут против российского посольства? Вот это главное, потому что медиа их настраивает не против своего правительства, а против других сил, то есть тех, которые помогают сирийскому руководству.
Люди, которые выступали, которые митинговали, да, рядом, да, с посольством.
Да, почему они...
Вот, не... Нет, нет, да. Нет, мой вопрос в другом. Люди, которые митингуют рядом с посольством России, при том, что у Эрдогана достаточно хорошее отношение с Путиным в этот момент, вот как это может... Учитывая, насколько Эрдоган силен,
да,
да, он же мог это остановить, он не остановил.
А он же остановил, как только коридор открыли, вспомните хронологию, как только коридор открыли, многие ушли, но кто-то не ушел, они просто должны были доработать, видимо, то, что им там, не знаю, или заказали, или попросили, или нам заплатили. И они потом уже, все вроде закончилось, как только, кстати, я могу заметить, как только был коридор, это было 6 часов, если не ошибаюсь, вечера, уже все пропали. Но на следующий день все равно собрались в Москве, в Анкаре, в столице. Но это был уже не такой, вот такой масштабный митинг. И, кстати, те организации, которые устраивали...
Нет, этот... если нет никого, кто мог бы серьезно так или иначе влиять на взаимоотношения между Турцией и Россией внутри Турции или пытаться влиять на Эрдогана, тогда кто организовал этих людей?
Это проправительственные организации были.
Вот это и вопрос.
Ну, они организовали. Я же вам говорю, вот это коридор – это важно. Если не открыть коридор, не уходят боевики. Нужно сделать что-то, чтобы иметь какой-то, не знаю, вот смотрите, вот люди недовольны, они должны свой пар хоть как-то сместить, им нужно дать выпустить пар. И эти, вот эти как раз-таки митинги, они были, мне кажется, они были вот с намерением дать возможность людям выпустить пар, после того, всего того, что они увидели на турецких каналах, после всего того, что они услышали и насмотрелись. Им, ну, потому что Турция не может настраивать, значит, ни одна страна не может 5 лет настраивать вас против против какого-то государства, а потом за 2 минуты сдать город. Понимаете? Вот против вы, значит, говорите, Сирия там то все, мы Алеппо защищаем, защищаем. Эль-Нусра это не террорист, это не террорист, это не террорист, а потом вдруг террористы, и мы их сдаем, и все, Алеппо вообще отдаем Сирии. Ну, нормальный человек, который все время за них, скажем так, переживал благодаря.
Почему
тому...
Алеппо для Турции так важен? Вот тут спрашивают.
Алеппо исторически важно, это раз. Во-вторых.
Что значит исторически важно?
Но этот город, он всегда, знаете, вот, ну, он, они напрямую, они, это всегда было общение. Даже, знаете, очень много семей арабских, которые, одна часть живет, вот, например, есть такой город Хатай, там очень много живет арабов, которые, ну, можно сказать, интегрированы полностью в турецкое общество. Они, у них очень много семей, знакомых там, и вообще они даже, знаете, когда была граница Сирии закрыта, во время Рамадана и Курбана эти границы всегда открывали. До такой степени это было важно, чтобы эти семьи воссоединялись в праздник. И почему Алеппо важен? Потому что это был главный козырь Эрдогана против вообще всего, что происходит в Сирии. Он его всегда использовал против, не сколько против, сколько за столом переговоров.
И как раз... Это всегда подавалось как регион Сирии, который важен для Турции.
Конечно. Более того, Эрдоган говорит, что Алеппо был наш когда-то. Он всегда говорил, это исторические, как бы, помнишь, вот эти неосманские аппетиты и так далее.
А Виталий спрашивает, но тогда надо как-то понять, а что плохого сделал Асад Турции или лично Эрдоган? Почему против него?
Я, знаете, этот вопрос, мне кажется, многие задавали, и никто не мог понять. Единственное, кто мог понять, это, может быть, немножко конспирологические там были версии о том, что просто Эрдогану заказали Асада. Знаете, вот Катар, вот как сейчас, например, есть эксперты, которые говорят, за убийством, там, например, российского посла мог стоять Катар, да, который за 2 дня до этого министр иностранных дел Катара посетил, или руководитель, я извиняюсь, там точно не помню, в общем, высший эшелон, в общем, власти катарской был в Анкаре за 2 дня до этого. Вот есть эксперты российские как раз-таки, которых я последний раз, которые говорили, что они не приезжают одни, там у них могло быть какое-то там, знаете, какое-то указание вот этим подконтрольным силам, которые были вот радикальным, что типа давайте как-нибудь все-таки ответить этим, на то, что Эрдоган слил то, за что мы ему длительное время все-таки помогали, в чем мы его поддерживали, и что он все-таки делал, а потом вдруг взял и отошел. А почему он отошел? Потому что у него были другие интересы.
Юрий пишет, а чего они пар выпускают? Не, ну, почему проправительственные организации приходят к российскому посольству, а не, к примеру, к американскому, чтобы требовать выдать
Гюленса? А потом их канализировали как раз-таки. А причем сейчас Гюленс с этой темой никак не связан, а не, до этого, может, ну, приходили. Имеется в виду, до этого они и так приходили туда, но сейчас нормально. Их канализировали в Иран.
Теперь 950
в иранское посольство.
Я понял, стоп. То есть они вот так вот от посольства к посольству, одни ушли. И те же люди.
Нет, я не знаю, одни и те же, но вот этот пар, его просто уже СМИ начали муссировать другую тему, о том, что вот вы здесь
так,
уже
все. Еще раз, вы хотите сказать, один из наших слушателей как раз вот прямо так и формулирует этот вопрос, вы хотите сказать, что есть отдельно политика Эрдогана и есть отдельно политика, грубо говоря, турецкого телевидения?
Конечно. Ну, сами подумайте. Вот давайте я вот просто об этом уже говорил, там, на телевидении и так далее, и повторяюсь. Ну, ладно, думаю, слушатели не видели. Давайте вспомним. Эрдоган посетил Путина в Петербурге. Это было когда? В августе. Потом в октябре Эрдоган сказал, мне позвонил Путин, попросил помочь вывести Аль-Нусру из Алеппо. Я тогда очень сильно удивился. Я об этом говорил тоже на каком-то канале. Потом, вот совсем недавно, несколько дней назад, Путин сказал, что то, что мы сейчас наблюдаем в Алеппо, это наши прямые договоренности с Анкарой в Петербурге. Это о чем говорит? Что уже на протяжении, вот да, посчитаем сколько, да, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, то есть и декабрь, 5 месяцев назад стороны договорились, но тогда еще министр иностранных дел сказал, что мы не можем в одной части быстро поменять свою риторику и свою вообще позицию, потому что, ну, народ же тоже, это же электорат, вы не можете ему сказать, я сегодня думаю так, сегодня думаю, а завтра думаю по-другому. Вы должны это плавно. То есть в течение 5 месяцев все это делалось, и в результате мы видим вот то, что мы увидели. Это выстрелило. Еще я хотел как бы указать на одну сторону, к сожалению, вот говоря о турецкой мете, да, помните, как его, вот, до того, как сбили российский самолет, что было, какая была главная тема? Это были туркоманы. Помните, как тоже конечно. Говорили, убивают, жгут, взрывают, и это все говорилось на турецких каналах, и в результате что получилось, сбили российский самолет? А сейчас что говорят, Алеппо, 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 и вот это выстрелило. Я не знаю, есть какая-то закономерность или нет, просто я к тому, что это очень легко дает вербовать людей на подобные акты насилия. То есть тот человек, который совершил это преступление, если он псих-одиночка, что трудно верится, его легко было бы, вот, знаете, настроить вот этими видеокадрами о том, что, вот, знаешь, Алеппо был бы свободный, но вот...
Нет, его-то ладно, его, может быть, и легко было настроить кадрами, но вот 955-й спрашивает... Допустим, он, правда, 955-й пишет, что он все-таки бывший полицейский.
Нет, он не бывший, он не, это неправда.
То есть тогда полицейский стабильным оружием,
конечно, в свободное
время...
Конечно, действующий стабильным оружием, все
хорошо. Правильно. Хорошо, другие люди, которые... Он же пришел не на работу туда, насколько
смотрите,
я понимаю.
Смотрите, я вот поправлю, смотрите, это не мои слова, это не мнение
как
экспертов.
Как его пропустили, имеется
да,
в виду?
Да, давайте, это не мои слова и не мнение экспертов, это Эрдоган в прямом эфире сказал, что он был действующим полицейским. Это надо раз навсегда запомнить, потому что это самая главная дезинформация.
Это признанное
Эрдоганом. Сейчас все в России думают, что он был бывшим, но это не так. Сами турки подчеркивают, он был полицейский. Вот оппозиционные СМИ особенно это подчеркивают. И это очень страшно. Некоторые спрашивают, а сколько еще таких интересно в полиции? Таких вот придурков, которые готовы на убийство. И что еще ожидает Турцию, да? И вот можно вернуться к вашему вопросу?
Нет, уже все. В общем, собственно, вот он, бывший полицейский стабильным оружием. Это
да, как он прошел и в
ну,
плане
конечно,
безопасности.
Конечно.
Потому что он был, знаете, это было обычное место, нет, это был музей.
Они что, друг друга не знают в лицо, люди, которые этот музей охраняют? Вот об этом спрашивают.
Подождите,
955.
Давайте, вот сколько раз мы часто были в музее, вы видели там серьезную охрану? Нет, конечно, полицейский пришел, он сказал, я с послом, я его охраняю, вот мое удостоверение. Да кто ему что скажет? Он же там спокойно ходил, даже когда он маячил, мы видели это видео. Вот хотя бы тогда, мне кажется, можно было сказать, а что маячит? Кто-то из должен был из полиции, если я была с турецкой стороны, насколько я знаю, и как говорят, посол не охранялся полицией. Там не было турецкой полиции, потому что это было культурное мероприятие, никто не ожидал какого-то подвоха, какого-то негатива.
Как вы тогда объясните, никто не ожидал подвоха, негатива? Это какая-то особенная стать турецких журналистов? фотографов, операторов. Смотрите, как много съемок оттуда, да, с этого места. Как это объяснить?
Вот, по крайней мере, самое главное видео и фотки, которые мы видели, это был корреспондент Associated Press. Это была американский Associated Press Америка или Англия, в общем.
Это американская,
да, агентство. Да, вот, Associated Press. И он сказал, что он бы не пошел, но это было по дороге. А российские журналисты не пошли, потому что они считают подобную информацию, но она очень скучная. Я бы тоже, вот если честно, здесь тоже часто бывали, вот когда турецкий посол, что мы очень редко ходили, потому что, знаете, об этом не написать, напишешь, никто не прочитает. Ну, ты просто зря потеряешь время. С другой стороны, там, поддержать посла можно было, пойти и снять. Там не было так прям много, если честно, корреспондентов. Там был вот этот человек, который попал, была
там
камера.
Есть, да, есть
было
камера, две камеры, которая снимает.
Да.
И есть какие-то фотографии, которые как, да, бы из глубины.
Да, да, да.
Ведь это, получается, и то, и другое работало, когда люди понимали, что они могут быть убиты в этот момент или нет?
Один очень быстро убежал, когда было, да, вот только выступил, а камера стояла на штативе, она снимала, продолжала, поэтому как бы вот это мы все, ну, смогли увидеть, к сожалению, вот эти жестокие кадры, трагические. А другой фотоаппарат, кстати, да, вот AP, он сработал очень профессионально, он убежал, но он продолжал фотографировать, и у него получились вот эти фотографии, это красочные.
7373-94. Да, тут 692-й спрашивает в этой связи, насколько в Турции сильным можно считать влияние стран других, которые в заливе.
Просто нужно учитывать, что Турция – это мусульманская страна, да, и вот те люди, которые, ну, люди, которые практикуют, верят там, ну, свою веру, там, они могут быть, да, как какого-то рода под влиянием, но их мало. Вообще у Турции, да, как бы она такая, в стране умеренный ислам в целом, такой миролюбивый, и там таких террористических актов, которые связаны с религией, они, ну, это было в 2003 году, подобные акты, а потом уже были вот со стороны игиловцев вот в прошлом году и так далее, и в этом году. То есть в целом влияние может быть, знаете, мне кажется, если только при помощи все-таки материального какого-то.
Ну и последний вопрос, Виталий спрашивает, это как-то уже звучит, что надо как-то менять правила сопровождения дипломатов, к примеру? Это проблема,
говорят,
Турции?
Что, да, да, говорят, что вообще за дипломатами, согласно вот этим конвенциям международным, отвечает принимающая сторона. Поэтому, наверное, знаете, я слушал экспертов турецких именно, она говорит, что я читала вот эти конвенции, они очень устарели, и в действительности то, с чем мы сейчас встречаемся в нашей жизни, с теми угрозами, они совсем изменились, и нужно уже все-таки менять правила.
Ишар Ниязбаев, турецкий журналист, редактор МК «Турция». Это программа «Иностранцы» была. В следующем части у нас Михаил Ремезов. Мы ждем его буквально через несколько минут. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом пиджаки.
Странные люди. Иностранцы.